Мы продолжаем читать книгу Судей. В прошлый раз мы начали разбирать самый первый ранний период эпохи Судей. И из третьей главы мы видим, что главная причина, основная причина, по которой происходит постепенное растление израильского народа, это вступление в браки с девушками из тех племен, которые здесь остались и которые живут на этом месте. Это, скажем, матримониальная составляющая, это качество брака значительно влияет на народ, потому что мы говорили про это, что важно, конечно, не само по себе, не сама по себе женитьба на человеке, на девушке иного племени или иной веры. Такие случаи были, скажем, мы приводили в пример и Раав блудницу, и Руфь. Но важно, что в целом человек не определяет свою жизнь некими религиозными ценностями и идеалами. Для него самого вот эта деятельность духовная, она ничего не значит. Он смотрит только на то, вот какая она жена, какая она девушка, какая вот хозяйка. А духовная составляющая, именно ее складывающаяся общая возможность разделять веру, она не важна. То есть для меня в момент избрания супруги вера стоит не на первом месте и даже не на втором, а на каком-то очень последнем. И заповедь Божья, предостерегающая меня от этого шага, тоже стоит где-то на последнем месте. И вот эта религиозная индифферентность, как мы говорили, постепенно приводит к тому, что человек становится неверным в малом, неверным в большом. И, естественно, для него легко склониться к поклонению тем идолам, которым поклоняться научила его жена. То есть вот этот процесс, он на самом деле не является чем-то, скажем, таким сатанинским, подчеркнуто злым. Этот процесс, он просто человеческий, он естественный. Он показывает, что на самом деле для молодого юноши, для него религиозная составляющая, составляющая то, что является, собственно, конституирует его бытие, как бытие части народа Божия, вот для него это все не важно. И эта неважность, раз ему не важен Бог, не важны те слова, которые говорит Бог, не важны те ценности, которые Господь нам транслирует, все это не важно, то, естественно, он с легкостью очень быстро переходит к ложной, к неправильной религиозной ситуации, принимает те ценности, те традиции, те правила, которые несет с собой его жена. Поэтому вот эта ассимиляция постепенная через заключение браков с местным населением приводит к тому, что человек начинается отступать от Бога уже сознательно, сознательно нарушать его заповеди, он начинает поклоняться лжи, начинает поклоняться идолам, и в итоге совершенно погибает, хотя формально вроде бы как бы остается частью народа, но уже далеко не народа Божьего, а просто некоего этноса, называемого израильский народ. И главный принцип, который декларирует Господь применимо ко всякому человеку, верующему в Него, что «будьте святы, как Я свят, Господь Бог ваш». То есть будьте избранными, будьте чистыми, будьте непорочными, не делайте того, что делает мир, не стремитесь к тому, к чему стремится мир, не принимайте тех ценностей, которые мир считает за свои собственные ценности. Вот эта мысль, она, стремление к святости, заявленное в законе, озвученное в законе, оно является должно являться определяющей для всей жизни человека. А он, естественно, ее не определяет никак, и в результате он не стремится к святости, а не стремясь к святости, не стремясь к высоте, не стремясь к тому, чтобы всегда исполнять волю Божию, он, естественно, скатывается вниз, в некую духовную яму, скажем так. Вот. В 4 главе повествуется о... Но, по сути дела, о значении женщины вообще, вот, ну, скажем, даже не в истории израильского народа, а о том, что женщина может играть важную роль в историческом и церковном бытии. Потому что израильский народ – это некое... состояние церкви до того, как она, церковь, получит благодать Святаго Духа. Это народ Божий, народ, вступивший в завет, и в этом смысле это некое единение с Богом, это церковное или как бы зачаточно-церковное бытие, это то, та церковь, которая родится в день Пятидесятницы, освятится схождением Святаго Духа, но вот для того, чтобы это все произошло, вот несколько заранее Дух еще не сходит, но завет с Богом заключается, и вот это сообщество людей, верующих в Бога, оно может называться, именоваться церковью. Вот в этой церкви, в ней действуют и женщины тоже. И в этом смысле 4 глава, она как раз подчеркивает вот этот, скажем, элемент женского присутствия, элемент женского участия. Казалось бы, это, ну, скажем, неважная вещь, потому что, ну, скажем, женщина, которая убивает некоего врага, ну, это, да, это интересно, но это же все равно редко бывает. Или там явление пророчицы Деворы, но тоже редко бывает, чтобы пророчицы были женщинами. Это, ну, как бы не настолько важно этот момент, чтобы его обсуждать. Но на самом деле вот постоянно сталкиваешься с тем, что люди церкви считают женщину человеком второго сорта или третьего сорта именно в отношении ее церковного бытия. Вроде как женщина отказывается возможность ведения полноценной церковной жизни, именно церковной, отказывается возможность ведения духовной жизни, тоже полноценной. То есть она как бы не то чтобы не человек, она как бы недочеловек, она, ну вот, отверженная, что ли. Как бы люди гнушаются вообще самим женским бытием. И вот особенно как-то, мне кажется, это странным после того, что сделала для нас, для всех людей, Дева Мария, как можно забыть об ее образе, когда мы уничижаем какую-нибудь женщину. Но очень часто люди как бы забывают о Ветхом Завете, забывают о Марии, о Деве Марии, и как бы апеллирует к завету Ветхому. Вот, мол, в Ветхом-то Завете все показано, что женщина вообще не до человека, может, и даже и вовсе не человек, что это вообще все беды от нее и так далее. И вот это вот, ну, скажем так, огульное обвинение, ничем не аргументированное свидетельство, как некий миф, как некий идол сознания, стереотип, он в значительной степени влияет на формирование сейчас, вот в наше время, христианского отношения к женщине. И вот когда на самом деле начинаешь читать, не просто пытаться вот воспроизвести чей-то миф или чью-то мысль, а когда сам начинаешь читать Священное Писание, то очень быстро понимаешь в Ветхом Завете, насколько там, насколько много, большую роль играла там женщина, и никто ее там не принижал, и очень много мест Священного Писания, которые выступают в ее защиту, в ее поддержку, и где Бог очень строго взыскивает за то, что кто-то смеет обижать женщину. И вот в этой четвертой главе особенно важно именно то, что Девора, пророчица, она помогает Вараку встать на защиту своей страны. Варак встает на защиту, но просит, чтобы пророчица была с ним. Он боится, что Бог оставит, он не надеется на себя, ему нужно присутствие святого человека. И он просит Девору пойти с ним. И Девора идет с ним, но она его предупреждает, если я пойду с ним, тогда победа достанется женщине. Как это в конце концов и происходит. Вторая женщина этого сюжета – это Иаиль, которая вводит свой шатер воеводу, военачальника Сисару и убивает его там, пригвоздив колом к земле. Вот, то есть вся глава о том, как Бог руками женщин спасает израильский народ от напасти. И причем это характерно именно на фоне малодушия Варак. То есть он сам смалодушествовал, и в результате это малодушие приводит к тому, что ну, тогда это сделают женщины. Отдает победу в руки женщин. И когда все это заканчивается, все военачальники, восставшие против Израиля, убиты, тогда Девора воспевает песнь. Эта песнь интересная, она замечательная. Скорее всего, она написана в духе вообще героической лирики тех правил, норм, которые тогда были ну, вот, востребованы, популярны. Вообще героическая песня была в свое время популярна. И вот в этой песне подчеркивается один очень важный момент, или точнее сказать, одно очень важное качество, которое и воспевается в этой песне. Это качество храбрости. Храбрость как добродетель и храбрость как благодать Божья. Храбрость, она показывает, что человек этот действительно достойный и что вдохновляется этот человек Богом. И вот в этом смысле вообще обращение к древней литературе, к древним песням, ну, скажем, очень много героической лирики, но православные как-то очень настороженно относятся к нехристианской лирике и к нехристианским песням. Поэтому как-то я не буду настаивать на том, чтобы они относились иначе, это их выбор. Но вот в Библии есть песни, есть даже целые книги, посвященные храбрости. И вот в данном случае песнь Деворы есть выражение того, что храбрость есть добродетель. И добродетель очень ценная, очень значимая. И наличие человека, присутствие в человеке эти добродетели показывает, что он действительно есть Божий слуга и Божий избранник. А это, скажем, такие произведения, такое свидетельство, оно крайне необходимо для людей вообще, для мальчика в частности, во все эпохи, во все времена, пока существует человечество, ему нужны будут храбрые люди. И в этом смысле общественные тренды, психологические тренды сейчас совсем другие. То есть сейчас человек, для него храбрость не является добродетелью. То есть никто не требует, чтобы человек был храбрым. От него вполне достаточно, чтобы он был осторожным. Вот. А если он храбрый, то эта храбрость не приводит к сколько-нибудь социально значимым успехам, плодам, не заканчивается ничем, по сути дела. То есть, ну, скажем, человек, прыгающий там, ну, например, с какого-нибудь монблана на лыжах или на доске, на сноуборде, храбрый он человек, несомненно. Или там, допустим, человек, занимающийся серфингом. Храбрый он человек, конечно. Но эта храбрость бесполезна, она бессмысленна, она ни к чему не приводит. Это храбрость ради храбрости. В прежние бы времена человек, спускающийся с вершины Монблана на сноуборде, он был бы воином. Или человек, который выступает на гонках Формулы-1, он бы в прежние времена был воином. Но поскольку пропала реальная значимость храбрости, то эти люди не становятся воинами, они уходят вот в какое-то экстремальное спортивное занятие, где для них быть храбрым, преодолевать страх, является неким постоянным действием. Но людям-то от этого ничего нет, они ничего не испытывают, ничего не получают, в отличие от храбрости вот, военной, реальной. Но сама по себе храбрость, важно помнить, что это все-таки добродетель. Сейчас, и это очень важно, скажем, для воспитания мальчиков. Сейчас те фильмы, которые транслируются у нас на, вот, по интернету там, или еще где-то, новые современные, они зациклены на применении техники военной или на владении каким-то боевым искусством, что суть то же самое. То есть человек побеждает, потому что владеет искусством боя. Но искусство боя не является добродетелью. Оно является только мастерством, а храбрость является добродетелью. То есть если мы хотим, ну скажем, простая вещь, можно научить человека любому боевому искусству, но это не сделает его храбрым. Можно человека не учить никакому боевому искусству, но он может быть храбрым человеком. И если, скажем, в отношении каких-то боевых искусств или техник необходимо просто найти тренера, который обучит некоторым приемам, манерам, то для приобретения храбрости нужна воспитательная среда. То есть это должен кто-то, кто будет воспитывать именно, это не тренер. Тренер не может воспитать храбрость. Храбрость идет от семьи, она воспитывается вот именно примерами родителей. Но главный элемент, мотивирующий храбростью, всегда был художественное произведение. Собственно, для этого и писались сказания, огромные сказания о героических подвигах, частью которого стала вот известная этого корпуса сказания подвига, частью ее стала Илиада и Одиссея, которые мы изучаем. Но в целом вот эта литература очень обширная, очень много. Ее пели эти стихи о подвигах героев. Это было необходимо, это было важно, потому что именно это помогало ребенку с детства понять, что он, мальчику, что он должен быть храбрым, что он должен научиться преодолевать какие-то вот страхи свои собственные, объективные или субъективные. Вот это было, ну, вот, принципиально важным. И в этом смысле мы, православные христиане, имеем очень важное свидетельство, библейское свидетельство, которому, как свидетельство о мужестве, мы можем, о храбрости и мужестве, мы можем к этому сочинению прибегать. В 6 главе книги Судей начинается долгое повествование о Гедеоне. Начинается оно с того, что описывается степень завоевания, насколько и как притесняли мадианитяне или их союзники, амаликитяне, как они притесняли израильский народ, почему это было, как это происходило. И только потом вот описывается призыв Гедеона на служение. На то служение, которым он, вот, и с которым он и войдет в историю. 6 глава, 11-16 стих. «И пришел ангел Господень и сел в Офре под дубом, принадлежавшим Иоасу, потомку Авиезерову. Сын его Гедеон выколачивал тогда пшеницу в точиле, чтобы скрыться от мадианитян. И явился ему ангел Господень, сказал ему: Господь с тобою, муж сильный. Гедеон сказал ему: Господин мой, если Господь с нами, то чего постигло нас же, нас, все это? И где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта вывел вас Господь, ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян». Вот так происходит первый диалог, первый обмен приветствиями между ангелом и Гедеоном. И ангел говорит им очень странные, но нам должны быть до боли знакомые слова. «С тобой Господь». Это те же слова, потом, несколько развернув их, скажет потом ангел, архангел Гавриил Деве Марии. «С тобою Господь». Эти слова на самом деле говорит Господь не только Марии. Он говорит их, эти слова каждому человеку, который идет, чтобы вступить с ним в завет. «Я с тобою». И часто мы понимаем, что это исповедание Бога, что Он со мною, приводит к тому, что мы живем сытно, безбедно, бескорбно, богато, и никаких проблем у нас нет. Но на самом деле не так. И вот мы из этого диалога видим, что ему ангел свидетельствует: «С тобою Бог». А он говорит: «Нет с нами Бога, потому что если бы Бог был, то где его сила?» И оказывается, что именно Гедеон и есть та сила, что он им есть тот самый сосуд, он и есть руки Бога, воля Бога. Он как раз и есть тот, который помогает победить то зло, которое тебя томит. Что Гедеон и должен стать теми руками, которые побеждают зло. Он и должен стать той силой, которая победит зло, ибо отныне Бог не может ничего сделать с человеком, ибо человек свободен. И для того, чтобы спасти, помочь человеку, ему нужен человек. Только если бедствие приходит не по вине человека, тогда Бог может как-то сам вмешаться в этот процесс. Но поскольку человек сам виноват в том, что происходит, он сам делает, вот в данном случае, как в случае с Гедеоном, это за отступление народа, за определенные грехи народа, попущено вот это бедствие, раз он сам виноват, то он должен исправить. Должен исправить, значит, должен в среде народа появиться человек, который сделает то, что должен сделать, и тогда действительно, вот все вернется, вина будет заглажена, и покаяние наступит, и народ действительно сможет примириться с Богом.